Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Покров Пресвятой Богородицы. Какова история этого праздника и в чем парадокс его почитания в России? Что сказано в Евангелии о любви к врагам и как эту заповедь понимают сегодня? Мамы-герои, ставшие донорами для своих детей. Как их поддержать и какая помощь им нужна? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье, 14 октября, это праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – это символ любви и защиты Божьей Матери, которая всех людей и даже целые народы укрывает от бед. Сегодня, вообще, если в интернете начать искать историю этого праздника, то поиск приведет к событиям X века. Константинополь, враги осаждают город, и вот Христа ради юродивый по имени Андрей молится во Влахернском храме, и он видит Пресвятую Богородицу, которая простирает свой плат над городом. Важная особенность этой истории. Не исключено, что у стен Константинополя тогда стояли наши с вами предки, то есть племена россов. При этом праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы отмечаем и любим, и множество храмов ему посвящено, а греки о нем практически не помнят. Что все это значит, и кто на самом деле осаждал столицу Византии? На связи с нами Андрей Виноградов, историк-антиковед, исследователь истории Византии и раннего христианства. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. История праздника Покрова – это большая научная проблема, которая исследуется, но, можно сказать, до конца еще не исследована. Дело в том, что у этого праздника несколько истоков. Его введение связывается с XII веком, с Владимиро-Суздальской Русью и одновременно с соседним, через день празднующим праздником Всемилостивого Спаса, который князь Андрей Боголюбский учредил в честь своей победы над волжскими булгарами, совершенно якобы в тот же день, что и победа византийского императора. Но уже даже датировка всех этих побед вызывает сложности, тем более история праздника Покрова, потому что самые ранние свидетельства о празднике Покрова, таком событии на русской почве, они иконографические, то есть это изображение. Это изображение на золотых вратах Суздальского собора начала XIII века, но там Богородица изображена совсем не так, как мы привыкли, где она держит свою ризу, свой амофор над людьми, да, покрывая их. Наоборот, здесь она обращается к Богу в жесте моления, а над ней простирается ангел метод Покров. И уже иконы более нам привычного типа, они относятся к значительно более позднему времени. Другая сторона – это, собственно говоря, история географическая праздника. Традиционно считается, что этот праздник связан с введением Андрея Юродивого во время службы во Влахернском храме. Влахернский храм Богородицы был одним из самых важных богородичных храмов Константинополя. Он был основан еще в V веке, когда вообще после Эфесского собора по всей империи распространилось почитание именно Девы Марии как Богородицы. И именно там была положена риза Богородицы, и мы празднуем до сих пор праздник Ризы Положения. И благодаря этой ризе Богородицы Константинополь был избавлен от вражеских нашествий, в том числе от нашествий русов в середине IX века, после чего была даже миссия на Русь и создание первой русской кафедры, которая, правда, видимо, долго не продлилась и пришлось ждать конца X века. Так вот, в житии Андрея Юродивого рассказывается, что он находился в храме в Волокернах, где была так называемая рака, с ризой Богородицы увидел, как Богородица простирает свой покров над людьми, показывает своему ученику Епифанию. Но тут тоже есть ряд проблем, потому что, во-первых, житие это написано только в X веке, как сейчас общепризнято, с одной стороны. А с другой стороны, оно представляет все так, что Андрей Юродивый жил в эпоху императора Константина, когда Влахернского храма еще не существовало. Поэтому разобраться, что на самом деле видел Андрей Юродивый и как возник праздник, не очень легко. Более того, самый древний русский храм Покрова, который мы знаем, храм Покрова на Нерли, тоже представляет собой проблему, потому что мы не знаем, с какого момента он стал называться храмом Покрова. В ранних источниках он просто называется храмом Богородицы.
Ну, то, что вы описали, еще более осложняет задачу разобраться, собственно, в чем же истоки этого праздника. Ну, наверное, это связано с какими-то событиями или, может быть, явлением Божьей Матери, о котором сказано в хрониках, в летописях.
Ну, дело в том, что Богородица традиционно считалась покровительницей Константинополя. И это был своего рода такой город Богородицы. Не только потому, что тут находились богородичные различные святыни, но и вообще, хотя город был назван в честь императора Константина, именно Богородица считалась традиционной его покровительницей. Как и у других городов, как, например, это было у Афин. И Богородица приписывается различными авторами неоднократные заступления, неоднократная помощь при осадах Константинополя, которых было несколько. И одна из таких осад порождает знаменитый акафист. Сейчас у нас много акафист, а в Византии акафист был один, то есть гимн, когда не сидят, акафистус гимнус. И это прославление Богородицы как защитницы города. Константинопольцы вообще называли свой город просто городом, город с большой буквы. И в первую очередь Богородица – это покровительница Константинополя. Но поскольку было много городов, которые Богородица была покровительницей, то все они тоже принимали покров Богородицы как такой вот образ. И затем у нас на Русь это тоже довольно рано попадает. Очень авторитетный был у нас Печерский монастырь с собором Успения Богородицы. Было много других богородичных храмов. И не случайно князь Андрей Боголюбский новый собор в своем новом городе Владимире, новой своей столице, строит тоже в честь Успения Богородицы. И поэтому идея Богородицы как покровительницы, в том числе и Руси, у нас тоже довольно быстро приживается. И не случайно, возможно, именно на Руси возникает такое особое празднование покрова Богородицы.
История, не знаю, что это такое, миф исторический или имеющий отношение к реальности, о том, что князь Олег осаждал стены Константинополя, и именно в этот момент явилась святому Андрею Юродивому Пресвятая Богородица, которая в этом видении защитила город. Ну, понятно, вы уже сказали, неизвестно, когда жил Юродивый Андрей, но вместе с тем, а была ли осада князем Олегом Константинополя, и можно ли связывать праздник покрова Пресвятой Богородицы с этим событием?
Как известно, осад Константинополя русами было несколько, все они были неудачные, но в том смысле, что Константинополь ни разу не был русами взят, и, можно сказать, договорились, да, откупились греки в какой-то ситуации. В истории с Олегом как раз греки откупились. А вот покров Богородицы, он связывался обычно с чудесным вмешательством, в частности, вот с этой русской осадой середины IX века, когда поднялась буря, и патриарх Фотий в своей гомилии прямо говорит о грозном северном народе Рос, который приходит к нам и который сопоставляется с библейским неким Рошем. И затем о заступничестве Богородицы. Дело в том, что существовала такая церемония в случае страшной опасности. Ризу Богородицы доставали из ее раки и с нею обходили все стены города, обносили ее кругом и погружали в том числе в воду, от чего, собственно говоря, и началась буря, разметавшая русский флот.
В таком случае интересно то, что сегодня в России этот праздник отмечается, а в Греции как-то его особенно и не помнят. Хотя, если уж исходить из тех фактов, о которых вы сейчас сказали, для нас этот праздник должен быть связан с переживаниями поражения и пониманием того, что, ну вот, мы в какие-то моменты были не молодцы в своей истории.
Но для русских, наоборот, можно сказать, что это первый шаг к христианизации. Потому что именно после этого поражения середины IX века и создается первая русская кафедра, пусть и недолго. Что же касается греков, то, к сожалению, как и многие вещи, связанные с Константинополем, исчезли после падения этого города. И вот эти живые такие культы Богородицы и ее праздники, которые были очень важны в Константинополе. В Константинополе праздновалась не только Риза Богородицы и ее положение, но, например, очень важен был Халкопротийский храм тоже V века, где почитался пояс Богородицы и другие богородичные святыни. В одном том же Волохерском храме было несколько икон Богородицы, у Хернетиса, каждая из которых была чудотворной и почитаемая. Процессия с Волохерской иконой вообще играла огромную роль в жизни в Константинополе. Но, к сожалению, с падением Византийской империи, с падением Константинополя, и вот такая традиция константинопольских богородичных праздников тоже во многом пресеклась. А отчасти, правда, осталась у нас на Руси.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Андрей Виноградов, историк-антиковед, исследователь истории Византии и раннего христианства, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Луки, где Господь говорит о любви к врагам и о том, как вообще любить. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И далее Господь поясняет, если любите любящих вас, если делаете добро тем, которые вам делают добро, или если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, то какая вам за то благодарность? И грешники ведь делают то же самое. И дальше цитирую евангельский текст. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Вот эти понятные и прозрачные, казалось бы, слова на практике оказываются, ну, едва ли не самыми сложными в исполнении. Более того, сегодня их смысл нередко пытаются переиначить и вообще показать, что Господь как будто бы на самом деле не об этом говорил. Что любить врагов, ну, это как бы не на всех распространяется. И приводит даже в пример проповедь святителя Филарета Московского, где он якобы говорит о ненависти к врагам Отечества. Хотя это, конечно, совершенная ерунда. Полный текст вообще проповеди святителя Филарета можно свободно найти в интернете. Например, на сайте азбука.ру. И ненависть, если посмотреть этот полный текст, там упоминается только в одном единственном контексте. Примерно так вот, сколько бы ни казалось неестественным любить врага, еще более неестественно – это ненавидеть человека. Посмотрите этот полный текст, там все очень понятно. И вся эта проповедь, она опять же о любви к врагам. Так как же их любить? И по силам ли это простому человеку? В нашей студии протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Добрый вечер, отец Алексей.
Здравствуйте.
Почему так сложно бывает исполнять эту заповедь о любви к врагам, даже и христианам?
Вы знаете, заповедь о любви к друзьям тоже исполнять очень трудно. И вообще любую заповедь о любви исполнять невыносимо тяжело. Человеку кажется, что любовь – это самое прекрасное, самое светлое, самое легкое, что есть в его жизни, потому что он часто относится к любви как к чувству, как к эмоции, но совсем не как к самой жизни. Даже любить любимых мы не можем все время. Даже с самыми нашими любимыми и прелюбимыми родителями, женами и детьми мы ссоримся. Мы на них обижаемся, ругаемся, мы хлопаем дверями, мы готовы на какой-то момент закрыть все двери для них, пока не придем в себя и не успокоимся. Нам только кажется, что любить любимых – это легко. Но когда мы сталкиваемся хоть с какой-то маленькой проблемой, когда надо уступить свое место, смириться, промолчать, поступить по-евангельски, по отношению даже к самому-самому ближнему своему. Здесь возникает очень большая проблема, проблема нашей гордыни, нашей самости, нашего эгоизма, потому что мы все время считаем, что любить надо нас, что любовь – это то, что обращено именно к нам самим, что любовь – это то, чем мы питаемся, чем мы дышим, чем мы живем, но совсем не то, что мы даем для жизни других. Отдавать дыхание другому – это всегда давать самого себя. Это приносить себя вот в эту пищу жизни, вот в это дыхание жизни. И поэтому любить – это всегда тяжелый крест. А поэтому, когда речь идет о тех, кого любить в принципе невозможно, здесь возникает ужасная проблема, потому что это совершенно неестественная заповедь для человека. Так или иначе, любить любимых мы можем хотя бы природно. Сама природа наставляет нас любить любящих нас и делает добро делающим нам добро. Это нормально, хотя и это тяжело. А уж любить того, кого, в принципе, природа толкает, ненавидит, как сама природа дает возможность найти любой аргумент, чтобы отринуть, чтобы возненавидеть, чтобы отомстить, чтобы воздать воздающему тебе зло, а не добро. Вот тут уж совсем становится тяжко, потому что это невыносимо тяжелая заповедь. И человеку с этой заповедью очень тяжело оставаться один на один. И поэтому человек, даже очень благочестивый человек, начинает искать некий аргумент. А как же можно все-таки сделать так, чтобы любить все-таки не всех? Что любить только тех, кого, кто тебе лично досадил. Любить только твоих личных врагов. Не любить всех остальных. Но вот Евангелие, к сожалению или к счастью, вот не дает нам такой возможности. Даже святителю Филарету не дает. Это известная расхожая фраза святителя Филарета, которую он сказал в одной из своих проповедей, вполне актуальная для того периода, вполне актуальная для тех процессов, которые происходили тогда и в России, и русской истории, на фоне балканских войн, на фоне всего, что врагов Отечества надо бить, врагами Христовыми надо гнушаться, а любить надо только своих личных врагов. Но вот если посмотреть на самого Христа, который призывает любить своих врагов, и который с распятия обращается к своему небесному Отцу со словами «Прости им, Господи, не ведают, что творят». О ком он молится? Ну, конечно же, он молится о врагах Христа, вот о тех людях, которые его как Христа не принимают. Он для них как ненужный мессия, они не хотят такого мессии, они враги Христа. Он молится за них. Римляне, которые его распирают, это враги его Отечества. Он молится за них. У Христа нет личных врагов, вы понимаете? Христу никто не враг. Для него нет в мире ни одного врага, кроме дьявола, врага рода человеческого. Никто не может быть врагом Христа. Для него лично не может быть врагов. Он всех называет своими друзьями. Вы понимаете? И вот это-то самое и тяжелое, и самое невыносимое для нашего сознания. Вот так вот уподобиться Христу, чтобы смотреть на мир такими глазами.
Тут еще одна сложность. Эти слова святителя Филарета сегодня нередко неверно цитируют. Там говорят, ну, что-то там, например, ненавидьте врагов Отечества или ненавидьте врагов Божьих. На самом деле нет. Гнушайтесь врагов Божьих, поражайте врагов Отечества и любите врагов своих, враги ваши.
В этом нет, в этом все стоит на своих местах. Когда на твое Отечество нападают, ты хочешь не хочешь, любишь не любишь, а тебе приходится защищать свой дом, и поэтому ты воюешь. Ты воюешь, но в какой-то момент враги твоего Отечества перестают быть твоими врагами. Они не могут быть врагами твоего Отечества навсегда. Кончается битва, враги попадают в плен. С этого момента он уже не твой враг и не враг твоего Отечества. И это всегда мы помним. Даже по отношению к врагам нашего Отечества, которые напали на Советский Союз там, в 1941 году, мы прекрасно знаем отношение русских людей к поверженному врагу, к военнопленным немцам, которые получали здесь вот этих вот наших русских женщин-вдов, которые теряли своих мужей и сыновей на полях войны, они делились с ними хлебом, они им отдавали одежду, они жалели их, этих людей, они переставали быть для них врагами.
Отец Алексей, что бы вы посоветовали человеку, который находится в ситуации, что вот чувствует, что внутри него кипит вот эта злоба на тех людей, которых он, может быть, считает своими врагами, при этом знает о заповеди о любви к врагам и не понимает, что с этим делать? Что все-таки?
Это
вот
тяжелейший вопрос, на самом деле, особенно когда дело касается сильнейшей нанесенной травмы даже не лично тебе, а тому, кого ты любишь больше всего. И простить, и молиться за такого бывает невыносимо тяжело. А вот об этом человеке даже тяжело бывает просто вспоминать. Очень хочется просто выключить этого человека вообще из своей жизни, из своей памяти, просто не возвращаться к этому, не думать об этом. И тем не менее, мне приходилось общаться с подобными людьми, дети которых погибли в теракте в Норд-Осте. И для этих людей, для родителей этих несчастных, загубленных детей, этот вопрос вставал, ну, нестерпимой болью. Им надо было как-то жить дальше, им надо было как-то продолжать что-то. Они не могли жить дальше, не найдя ответ на этот вопрос. Единственное, что мне тогда пришло в голову в разговоре с ними, сказать им о том, что как ты думаешь, как вот ты бы хотел того, чтобы тот человек, который сделал это, на котором лежит ответственность за смерть ваших детей, до конца понял, что он натворил. Хотел бы ты, чтобы этот человек, чтобы этого человека мучила совесть и ответственность, и раскаяние за то, что он сделал? Хотел ли бы ты, чтобы этот человек пришел в ужас от того, что он совершил? Он говорит, да, я очень хотел бы, чтобы он понял, чтобы ему было больно так же, как мне. Я говорю, хорошо, тогда ты об этом помолись, потому что если он это поймет, он, если он это переживет, если он раскается, тогда он спасется, тогда он станет другим человеком, он исторгнет это зло, он изменится. Может быть, ему не хотелось этому человеку, чтобы он изменился, ему хотелось, чтобы он мучился. Но вот эта мука, которая может прийти человеку в его раскаянии, настоящая мука, которая сжигает совесть человека за то, что он сотворил, она ведь и есть исцеление. для очень многих людей, которые приносят зло, которые становятся врагами, потому что они сеют вокруг зло. И мне кажется, что молитва о наших врагах – это не то, чтобы они уходили от ответственности за совершенные злодеяния, предположим, да. Это не то, чтобы они жили преспокойненько и ни о чем не думали, а у них было бы все в жизни хорошо. Мне кажется, это молитва о их спасении. Это прежде всего молитва о том, чтобы эти люди не погибли из-за своих злодеяний, а это значит, чтобы они смогли осознать свои грехи, чтобы они могли в них покаяться, чтобы они могли прийти с этим и просить прощения за то, что они совершили у Бога и у людей. Вот что, мне кажется, может включать в себя вот эта заповедь в молитве о врагах наших.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна помощь, и о тех, кто оказывает им поддержку. И сегодня хочется рассказать об одной замечательной акции наших друзей благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Акция называется «Дарящая жизнь дважды». Ее придумали, чтобы поддержать мам, которые стали донорами печени для своих детей. Вот мы обычно про самих деток говорим, а мамы, они немного в тени остаются, но они тоже очень нуждаются в поддержке. Что именно нужно, узнаем от Елены Сипягиной, координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Она в нашей студии. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Да, у нашего фонда появилась акция «Дарящая жизнь дважды». Эта акция направлена на поддержку мам, ставших донорами печени для своих детей. Это акция поддержки, которая будет включать в себя флешмоб, в котором может поучаствовать любой неравнодушный человек, женщина, мужчина, бабушка, дедушка, ребенок. Вы можете сказать свои слова заботы, любви, внимания, поддержки нашим мамам, которые либо станут донорами, либо уже доноры. И, безусловно, своим видеообращением рассказать людям о том, что существуют такие мамы, которые подарили жизнь дважды. Им можно помочь, их можно поддержать. Вторая задача акции – это, конечно, призвать людей поддержать материально таких мам. Это можно будет сделать в разделе «Проекты», «Дарящая жизнь дважды» на сайте фонда «какчудо.ру» или через СМС короткий номер 7715 со словом «чудо» и любой суммой, которую вы считаете для себя возможной. Такие мамы обращаются к нам очень часто. В фонде больше 500 подопечных. Из них приблизительно 200 – это мамы-доноры. И за 2017-2018 год наш фонд уже оказал помощь конкретно мамам-донорам на сумму более 10 миллионов рублей. Поэтому для нас эта акция очень важна, и мы рассчитываем, надеемся на большой отклик у слушателей, у наших друзей фонда, что все примут в ней участие, и мы сможем помогать и дальше нашим мамочкам.
А в чем, собственно говоря, сложность? Если мама становится донором для своего ребенка, то вот через что ей приходится пройти? Это для людей, которые через это не проходили, может быть, не очевидно. Собственно, а в чем суть поддержки-то?
Во-первых, очень часто мама, у которой болен ребенок, остается со своей проблемой один на один. Мужья уходят, родственники.
Но не все.
Не все. Но, к сожалению, одиноких мам наших подопечных гораздо больше, чем полных семей. Поэтому не всегда есть рядом муж. Родные, бабушки, дедушки не всегда могут оказать поддержку маме-донору, потому что они в первую очередь переживают за своего ребенка. И у нас были такие случаи, когда дедушки или бабушки были категорически против донорства, и женщине приходилось не только преодолевать собственный испуг, страх, переживание за жизнь умирающего ребенка, но еще иметь вот такое сопротивление от близких родственников или друзей. И вот в эти моменты очень нужны слова поддержки, очень нужен опыт других родителей, которые уже прошли через операцию по трансплантации печени. И, безусловно, Традиционно поддержка врачей. Например, одна из мам мне рассказывала, что перед операцией с ней была беседа. Она всегда бывает, беседа психолога, беседа врача. И врач очень уверенно, трансплантолог, сказал, как вы себя настроите, так все и пройдет, так и пройдет операция. И мама себя настроила, ей совершенно не было страшно, ее очень поддерживал ее батюшка, он был постоянно на проводе, звонил. Это семья Гридасовых. Радио «Вера» неоднократно поддерживала Соню Гридасову и помогала через СМС, короткий номер, внося пожертвования для этой девочки. И все прошло очень хорошо. Поэтому в этой акции вы тоже можете стать тем человеком, который скажет свои слова поддержки, вселит надежду, уверенность. Мы надеемся, что мамы, которые прошли через донорство, или и папы, доноры, запишут свои ролики, и эти женщины, находясь сейчас в больничной палате, находясь один на один с больным ребенком, со своей бедой, увидят вас, услышат, и это им поможет преодолеть страх, сомнения, боль и подарить своему ребенку жизнь дважды.
«Дарящая жизнь дважды», конечно, потрясающе красивое название с очень глубоким смыслом. И если я правильно понимаю, угрозы для здоровья женщины-донора здесь, ну, они минимальны, потому что восстанавливается потом организм полностью.
Безусловно, врачи предупреждают, что, как при любой полостной операции, бывают осложнения, организм может повести себя по-разному. Но за мой опыт работы я не встречалась с какими-то серьезными осложнениями или с ограничениями в жизни у мамы-донора после операции. Наши мамы становятся мамами еще раз. Наши мамы
рожают потом второго
рожают
ребенка.
Второго, третьего ребенка. Наши мамы-доноры занимаются спортом, путешествуют, выходят на работу. И, безусловно, если у вас стоит выбор, быть донором или нет, может быть, вы не мама, а сестра, и вам предлагают стать донором для племянника, не бойтесь, ваша жизнь будет абсолютно такой же, как она была до операции по трансплантации печени. Вам придется подарить 3 месяца своей жизни на то, чтобы подготовиться к операции и пройти реабилитацию после. Но вы сможете подарить жизнь другому человеку.
Вы знаете, еще такой момент, связанный с сбором средств. Как правило, понятно, когда мы собираем деньги для того, чтобы поддержать ребенка. А какие материальные сложности могут возникнуть у мамы в такой ситуации? Вот на что сейчас направлен сбор средств в рамках этой акции?
Во-первых, это генетические анализы. Они нужны, как и до операции. Нужно понять, в чем именно причина такого тяжелого состояния ребенка. Такие анализы нужны бывают и после трансплантации, когда семья планирует повторную беременность. И генетика, к сожалению, в нашей стране всегда только на платной основе проходят эти обследования. Мамы приезжают в Москву с детьми на руках в тяжелом состоянии, и пройти экстренно УЗИ, МРТ, гастроскопию, другой огромный список обследований невозможно бесплатно. Что-то делается бесплатно в той клинике, где у них будет трансплантация, но какие-то обследования приходится оплачивать. У семьи подчас не бывает средств на оплату вот этих услуг. И здесь они могут рассчитывать на поддержку фонда, на сбор, который мы ведем, и получить вовремя вот эту срочную помощь. Услуги сиделки. Несколько раз в фонд поступали обращения от одиноких мам. Была одна мама-сирота, который родился такой ребеночек, и ей нужна была помощь с оплатой сиделки.
Потому что когда она после операции,
после
она
операции,
не может,
да, следить она не может ребенком. Поднять ребенка, она не может ходить какой-то там период времени, за ребенком нужен уход. И здесь оплата сиделки — это очень большая помощь. И самое главное, что маме нужно приезжать, показываться врачам, и транспортная помощь — это тоже очень дорого. Пока в регионах далеко не везде делается операция по трансплантации печени. Поэтому приходится людям приезжать в Москву. Билеты стоят дорого, останавливаться в Москве дорого. И мы открываем сборы. Всегда мы открывали сборы конкретно на ребенка, включая туда те затраты, которые требуются мамам. Но иногда нужно приехать только маме. показаться на обследование. И вот в таких случаях мы сможем воспользоваться вот этим сбором с акцией «Дарящая жизнь дважды».
Дорогие слушатели, огромное спасибо всем, кто поддержит эту акцию или, может быть, уже поддерживает, знает о ней, потому что, я думаю, есть среди наших слушателей постоянные жертвователи фонда «Жизнь как чудо». Давайте напомним адрес сайта какчудо.ру, и там есть баннер акции «Дарящая жизнь дважды», можно по нему пройти и увидеть, какие способы участия в акции есть, либо флешмоб со словами поддержки для мам-доноров, либо и привлечение внимания, кстати говоря, к акции тоже, да, и к проблеме к этой, либо, может быть, поддержать деньгами. Короткий номер для СМС, Лен, напомните, пожалуйста.
7715 со словом «чудо» и любой суммой пожертвования.
7715, и далее содержание сообщения, слово «чудо», пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и я надеюсь, что у этой акции будет очень много сторонников, тех, кто ее поддержит, будет в ней принимать самое активное участие.
Спасибо вам, что с нами вместе, и вам тоже важны наши мамы.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».